Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Как видите, мы сейчас работаем на удаленном формате, как и многие. И сразу хотим вам сказать, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Это очень сейчас важно. Давайте немножечко посидим дома для того, чтобы потом как можно быстрее встретиться уже с радостью. Итак, сегодня в «Отличной семье», как всегда, мы с вами прикасаемся к этой теме для того, чтобы сделать ее более понятной, доступной, открытой. И мы поговорим, как помогать приемным семьям в период кризиса, вот карантина, семьям с особенностями развития. Я недаром взяла эту тему, потому что сейчас все-таки у нас идет Страстная неделя, мы приближаемся к важному событию для всех верующих – это Пасха. И я очень надеюсь, что, продвигаясь по этому туннелю, мы с вами вот-вот выйдем уже в свет и можем друг другу сказать с радостью «Христос воскрес!», услышать «Воистину воскрес!», ответить это. И я прям чувствую, что это будет такой важный переломный момент для нас всех. Поэтому как сегодня нам не говорить с вами, дорогие, о помощи друг другу, потому что это важное звено, что связывает нас, что помогает нам преодолевать тяжелые непростые моменты. И в конце концов это определяет нашу человечность. Поэтому сегодня я очень рада, что мы поговорим на эту тему вместе с прекрасными женщинами, которых вы сейчас тоже видите на своих экранах. Если вы нас смотрите, слушаете. Я сейчас их представлю. Это Анна Корзун, она психолог, координатор программы «Близкие люди» от благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Анна, добрый день.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И с нами также еще Галина Отмашкина, приемная мама деток с особенностями развития. Я уверена, что сегодня мы услышим что-то очень важное для нас. Галина, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Дорогие, хочу сказать, что вы можете к нам присоединяться. Пожалуйста, сразу пишите свои вопросы, комментарии, все, что вас заинтересует по ходу нашего общения. Пожалуйста, можете присылать, конечно, будем зачитывать, будем отвечать. Еще раз скажу тему, напомню, как помогать семье в период кризиса, в период карантина. Непростой такой период. И, наверное, мне хотелось бы начать вот с чего. Может быть, вы видели в соцсетях, проходил такой флешмоб «Если не будет фонда». Мне, например, он очень понравился, понравилась идея, поэтому я как бы присоединяюсь с открытым сердцем к этой акции и сегодняшним эфиром в том числе. Я очень хочу поддержать все фонды, которые работают в помощь детям-сиротам и детям с особенностями, в том числе с особенностями развития. Потому что, дорогие, когда мы отвечаем на вопрос, вот как помочь приемным семьям, наверное, следующий вопрос, кто помогает приемным семьям? И, конечно, это фонды. Поэтому, пожалуйста, давайте помнить, что огромное количество семей получает помощь именно от некоммерческих фондов. И эта помощь абсолютно разная. Это и специалисты, это и лечение, это различные лекарства, учеба и огромное-огромное количество разной вариативной помощи, которую получают люди. Поэтому какой бы у нас период с вами не был, карантина или не карантина, давайте помнить, что эти фонды несут огромную ответственность за большое количество людей, которым нужна помощь. И эту ответственность и эту деятельность невозможно остановить только потому, что мы с вами сели дома. Потому что, в конце концов, это наша ответственность в том числе. Мы об этом еще поговорим. Я понимаю, наверное, это немного трудно, может быть, воспринимать, почему это наша ответственность. Но думаю, что нам сегодня как раз вот Анна тоже об этом расскажет. Но мы начнем вот с чего, как раз давайте сначала о программе «Близкие люди», что она из себя представляет, напомним об этом, потому что говорили мы об этом направлении уже достаточно давно, поэтому надо бы освежить все это в памяти. Анна, расскажите нам, пожалуйста, о вашем направлении «Близкие люди».
Да, значит, проект «Близкие люди» в нашем фонде существует уже с 2011 года. У нас более 100 семей. Это приемные семьи, которые взяли на воспитание детей с особенностями развития. Это семьи не только Москвы, но и Московской области, а также других регионов Российской Федерации. У нас нет регионального ограничения. Значит, чем мы помогаем? Мы помогаем в оплате различного рода медицинских услуг, покупки лекарств, оплате обследований, консультации у врачей, анализов, реабилитации. Но более даже, наверное, важным является не просто возможность помочь финансово и оплатить, да, благодаря жертвователям, которые есть у фонда, а это наши эксперты, врачи, психологи. У нас большая междисциплинарная команда, к которой мы обращаемся. И когда мы берем семью в проект, когда семья приходит за помощью, мы, конечно, подключаем наших экспертов и вместе с семьей в зависимости от их запроса формулируем этапы помощи, формулируем то, чем мы можем помочь. Наши эксперты помогают семье сориентироваться, потому что огромное количество есть видов реабилитации, огромное количество даже бывает у врачей мнений по поводу одного и того же заболевания, да? Или, например, необходимости проводить или не проводить сейчас хирургическую операцию. И зачастую родители приходят к нам в состоянии, когда им нужно даже не столько помочь, да, в оплате, сколько помочь информационно проконсультировать, сориентироваться в том, что сейчас лучше делать в интересах ребенка. Вот, вот, наверное, если вкратце вот этим мы занимаемся, да, еще очень важный хочу сказать аспект того, что дети, которым мы помогаем, да, семьи, которым мы помогаем, это как бы такая двойная зона ответственности и двойная зона сложности.
Имеют особенности развития какой-то группы здоровья или инвалидность, это еще и дети, у которых за плечами опыт проживания в учреждении, да, зачастую опыт травматический, опыт тяжелый, с определенным количеством решений и сложностей, и это добавляет, да, вот как бы сложности сюда, простите за тавтологию, потому что каждый раз, когда родителям и врачам нужно принимать какое-то решение, очень важно учитывать, что это дети с таким опытом, не таким, как дети, которые просто из кровных семей.
Дорогие, я хочу вас призвать, вы можете помочь вот прямо сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сейчас говорила нам Анна. Значит, программа от благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», программа называется «Близкие люди», и вы можете прямо сейчас вот сделать определенное пожертвование, поддержать этот замечательный проект, потому что реально помощи нуждаются многие семьи, и она в любом случае она не прекращает свое существование и работа, и необходимость этой помощи, вот независимо ни от каких внешних обстоятельств. Но у меня, знаете, будет вопрос к нашим слушателям и зрителям такой, прежде чем мы продолжим уже разговор с вами. Вот мне здесь, кстати, нам пишут уже: добрый день, приветствуют нас, спасибо, дорогие, спасибо, тоже добрый день. Неоднократно, когда мы говорим о приемных семьях, возникает следующее. Когда выходишь на разговор о помощи, то люди начинают почему-то, ну не почему-то, давайте я уберу это слово, люди начинают реагировать следующим образом, что приемные родители – это взрослые люди, и если они приняли этот шаг, они сделали, наверное, его осознанно, и поэтому это их ответственность. И что сейчас говорить о каких-то проблемах, говорить о каких-то нуждах? Ну, в конце концов, вы знали, на что вы идете, идите до конца. То есть, как бы, я так понимаю, возникает некий такой, может быть, в воздухе вопрос или некий протест против того, что идут призывы о помощи, когда мы говорим, что нужно приемным семьям помогать, и они в этом нуждаются. Давайте мы с вами пока не будем отвечать на этот вопрос, я имею в виду наших гостей, я адресую это к нашим слушателям. Вот скажите, пожалуйста, согласны вы с этим утверждением, мнением или нет? То есть, я говорю, мнение такое, что вот если человек взял ребенка, ребенка-сироту из учреждений или с особенностями развития из учреждений или еще откуда, да, то вот как бы вот он должен уж нести это самостоятельно и ни от кого ничего не ждать, никакой помощи. Вот согласны вы с этим, не согласны, давайте мы вот запустим сейчас это пространство. Пожалуйста, дорогие, ответьте, да, нет, можно развернуто написать свое мнение. Вот, а мы пока продолжим наше общение и уже посмотрим, что нам отвечают уже слушатели. Галин, давайте я вас хочу присоединить к нашему разговору. Вы приемная мама, у вас трое деток и дети с особенностями развития. Здесь, конечно, вопрос, он, наверное, будет таким стандартным, но в то же время он не теряет своей популярности среди слушателей. Это как вы решились на подобное? Потому что, когда речь заходит все-таки о принятии ребенка в семью, все понимают, это серьезный шаг. И, конечно, решиться на это, наверное, непросто. Вот как было в вашем случае?
Спасибо за вопрос. У меня, конечно, была предыстория этого всего, но по датам скажу так. В 13-й год, то есть 7 лет назад, я взяла девочку 9-летнюю из своего города, естественно, из подмосковного. Вот, а 5 лет назад взяла погодков 3 и 4 лет. Это был 2015 год. Но до этого была предыстория. Я потеряла как бы вот всех своих домашних близких, да, и мне было 50 лет. Я давно хотела вот взять ребенка, и я взяла как бы у мамы такое вот благословение, когда она еще вот была более-менее здорова. Я сказала, что я не хочу жить одна, я хочу, чтобы у меня все, как была семья, да, вот наша. Я хочу, чтобы тоже у меня была семья. Пусть такая вот детско-родительская, да, вот младшие дети, и я такой человек уже вот не совсем молодой. Вот, и она сказала, ну, возьми девочку под опеку, потому что вот ей всегда казалось, что усыновление – это очень тяжелое что-то, это какой-то решительный шаг, что с этим трудно справиться. Вот, во мне это тоже сидело. Но вот и мечта, и вот ее слова, они привели меня в опеку, и там мне дали разрешение только на взрослого ребенка уже такого. А я хотела более младшего, помладше. Вот, я хотела, прочитала где-то, что до 5 лет вот как-то неосознанно в ребенке формируется вот это принятие мамы. Вот, то есть где-то это написали психологи. Вот, и когда Даша стукнула, значит, 11 лет, значит, 2 года прошло, меня и в опеке уже считали, что я, ну, как-то справляюсь вот с этой ролью приемной мамы. Вот, и, значит, сказали, ну, пишите уже заявление на более младшего ребенка. Вот, и я год искала девочку, она говорит, ну, только чтобы, Даша дала согласие, чтобы была младше меня. Я говорю, естественно. Вот, и я не могла найти, там все как бы шло вот против, не получалось. И вдруг как бы вот рядом в местной больнице нашлась такая девочка, соответствующая там, да, 20 с чем-то года. Вот. Но, говорит, у нее есть братик, вы двоих будете брать или кого-то одного, значит. Я аж поежилась. Вот. То есть я уже с ней встретилась, я видела, что есть особенности развития. Думаю, как же она в случае чего останется вообще одна, без братика там, да? Вот. Ну, в общем, братик пошел незапланированно. Вот. Но я как бы никогда не решилась бы почему-то вот взять мальчика, да, одна, просто мальчика, да, потому что я одна воспитываю. Мальчику нужен какой-то пример. Ну, в общем, примером мы стали потом искать в друзьях, там, вот, тренеры, там, в общем, всякие достойные примеры мужчин, достойные для подражания. Вот, и так вот предыстория с историей соединились, и в результате даже я, можно сказать, за один день узнала вот о младшей девочке, что у нее какие-то особенности развития. Я видела, что зрение, ну, думаю, ну, хорошо, как у старшей очки будут. Так я видела просто, mm-hmm. что... А когда позвонили и сказали цифру минусов, я говорю, ну, и что теперь делать? Она все равно уже называет меня мамой. Вот, они говорят, вы не боитесь там это? Я говорю... Вот.
Калин, смотрите, у вас получается вот трое деток. Какой возраст у них сейчас?
Сейчас у них 16, 7 и 8. Ну, будут им уже скоро 8 и 9 погодкам.
Вот. Калин, вот я хочу сказать, что, во-первых, ну, огромное вам спасибо, что вы сегодня у нас в эфире. Вот, еще почему? Потому что вы просто разбиваете... многие стереотипы, вопросы, вы просто своим присутствием отвечаете уже на те вопросы, которые нам очень часто в эфир приходят. Во-первых, может ли женщина без мужа быть, да, приемным родителем? Пожалуйста, может, да?
Может.
Может ли женщина, допустим, вашего возраста, то есть там, да, когда уже 50 лет...
Предпенсионного даже.
Да, может ли быть приемной мамой? Пожалуйста, может. Может ли при этом быть дети с особенностями развития? Да, могут. То есть вы просто вот у нас взяли и разбили все мифы и стереотипы, которые вот ходят, бродят, и периодически нам люди эти вопросы задают. А вы можете еще раз озвучить именно какие особенности развития вот у ваших деток?
Да, понимаете, они как бы, это дети социальные, да, это социальные причины, иногда бывают особенности, иногда и действительно какие-то физиологические. То есть бывает так, что вот человек все, родился уже, у меня, у девочек патология зрения, да, у кого плюс, у кого минус, вот, плюс на минус будет хорошо, в общем, две разные такие. И с этим, конечно, если бы они не попали учреждений, я думаю, было бы меньше, ну вот там бывает острота зрения, все вот это, было бы меньше осложнений. Вот, но они попали, и стресс наложился. Атрофия нервов там, ну то есть вот особенности такие. Есть еще особенность вот как бы замедленное развитие нервной системы, да, задержка психического развития. Вроде такой рядовой диагноз, но с ним годами приходится, так сказать, жить и сражаться, потом он куда-то исчезает.
Галина, когда вот вы решили, что вы станете приемной мамой, вот то, что вы возьмете именно детей с особенностями развития, это решение, оно родилось в процессе уже, когда вы, может быть, ребенка искали, документы оформляли, либо вы заранее решили для себя, что вы будете брать вот детей именно с некоторыми проблемами?
Я не знаю, как другие, но у меня не было такого вот решения. Я писала просто, что ну, я не могу с тяжелыми какими-то... Вот там есть такое заявление, где ты обозначаешь свои возможности в этом плане. Вот. Я, конечно, уже знала о всех стереотипах, о голубых глазах, там, о здоровых, о умных, вот, что мы таких не можем не найти вот, среди детей, нуждающихся в нашей помощи. Вот. Но я писала, что ну, хотя бы там вторая группа, там, третья. То есть как-то я думала, что это я потяну. Да, вот. Я знала, что я не потяну какие-то вещи вот, тяжелые физически или духовно. То есть... Какие-то диагнозы я для себя вот отметала, потому что я не потяну или одна, или в силу своих каких-то причин. У меня бабушка, например, 10 лет страдала слепотой, вот последние 10 лет жизни, да? Угу. Вот, я знала глазные болезни, я знала, что я знаю, вот. И поэтому я, когда видела, даже фотографию мне показывали, я сразу видела, да, что есть косоглазие, например, да, там легкое или еще какое-то. Вот, я знала, что, да... С этим очень непросто, но это возможно. Я знала вот что-то. То есть я, в принципе, допускала до себя. Вот. Ну, вот самый первый момент, это, конечно, когда тебе показывают фото, если оно есть, и ты сразу видишь, что это. И ты сразу говоришь, будешь ты встречаться с человеком или не будешь. Ну, почему-то всегда живет вера в могучести детей, что они способны преодолеть свои какие-то особенности, прежде всего, сами, или помогая друг другу. Потом уже специалисты и семья. Как-то я верю в детей.
Анна, здесь уже просят вот еще рассказать ваши координаты, то есть каким образом можно вам помочь, вот сориентируйте, есть ли сайт, есть ли социальное сообщество, близкие люди.
Да, конечно, у нас есть сайт нашего фонда отказники.ру, как пишется, так и слышится. И когда вы заходите на сайт отказники.ру, значит, если мы говорим про пожертвование, то прямо наверху есть кнопочка «Пожертвовать», и там очень удобно можно все сделать. Если есть желание пожертвовать и перевести деньги именно в пользу подопечных нашего проекта, то в назначении платежа нужно указать «близкие люди». Или если есть желание узнать про историю какого-то конкретного ребенка, да, или, например, помочь нам, семье Галине, и в данный момент наш фонд оплачивает для младшей дочки Галины, Алисы, занятия с нейропсихологом и логопедом, которые нужны Алисе как раз из-за особенностей ее здоровья, то тогда можно прямо написать «близкие люди. Алиса К». Если есть желание еще почитать про наш проект и про семьи, которые мы помогаем, то также на главной страничке нашего фонда отказники.ру есть кнопочка «Программы», там есть кнопочка «Семейное устройство» и проект «Близкие люди». Там у каждого из детей нашего проекта есть страничка, где рассказано о том, какими трудностями сталкивается семья, какие у них есть запросы, история ребенка и, конечно, финансовый отчет со всеми приходами и расходами, и страничка на форуме, где более подробно уже наши волонтеры рассказывают историю ребенка, там много фотографий из жизни каких-то, празднований Нового года, поездок на море или на дачу, вот, и там как раз можно видеть, как дети растут, потому что многие семьи в проекте несколько лет, как, например, и Галина со своими девочками. У нас в проекте обе девочки Галины, и старшая Даша, и Алиса. И можно видеть, как развивается. Мы пишем подробные отчеты, куда направляются деньги, публикуем фотографии ребенка на занятиях, да, чтобы наши жертвователи могли увидеть, собственно говоря, результаты своего вклада, который для нас абсолютно бесценен, и, конечно же, мы не могли бы продолжать работать и помогать без наших жертвователей и физических лиц, и юридических лиц. Еще раз хочу сказать всем огромное спасибо, кто помогает. Это также для нас, как и возможность работать.
Да, присоединяюсь к этой благодарности и хочу сказать, что у нас сегодня тоже есть возможность реально, дорогие, поддержать семью Галины, помочь ребенку собрать именно на необходимое обучение, потому что это очень важно, делать эту помощь, оказывать помощь в любое время, несмотря на то, что происходит у нас с вами, да, вот за окном. Какая бы ни была погода, тем не менее, жизнь, она продолжается. Поэтому, пожалуйста, вы можете сегодня конкретно поддержать семью Галины. Ну, давайте мы немножко зачитаем сообщения, потому что они уже приходят. Значит, на мой вопрос, согласны ли люди с утверждением, что приемная семья, вот они взяли ребенка, они, значит, должны, ну, скажем так, справляться без помощи, раз они, как взрослые люди, приняли это решение. Пишет вот Сабина нам, что нет, она не согласна с этим утверждением, Лариса тоже не согласна. Даша, если есть люди, которые готовы помочь, это супер. Анжела пишет, у нас тоже трое деток. Анжела, вы большая молодец, слава Богу, благословение вашей семье. Валентина, у меня двое родных и один приемный. Лариса, чем вам можно помочь? Ну вот мы сейчас уже озвучили, да, и Анна уже сказала, вы Галину можете поддержать непосредственно, поддержать ее ребенка. Елена пишет, хочу поделиться опытом Донецка. У нас функционировал клуб приемной семьи, где родители обменивались опытом. Да, это замечательный, действительно, такой хороший ресурс, Елена. И прекрасно, что у вас в городе такая возможность была. Но я знаю, что нам пишут, например, из маленьких городов периферии, даже не из маленьких, что, к сожалению, пока вот клуба приемных родителей нету. Поэтому, если нету клуба приемных родителей, хотя бы вот есть возможность у нас общаться вот через эфиры, онлайн, через сообщество. Ну и, конечно, желаем, чтобы все-таки клубы были в каждом городе у нас. Значит, Олеся пишет, почему с кровными детьми надо помогать, а с приемными не надо. Как раз с приемными, мне кажется, как и с родными нужно помогать, потому что здесь раз на раз не приходится, бывают разные обстоятельства, и не угадаешь, что случится впоследствии с ребенком. Значит, Татьяна пишет, речь идет только о материальной помощи. Давайте мы на это ответим, Анна.
Отвечаю. Значит, смотрите, как я говорила, мы помогаем и в оплате медицинских обследований, реабилитаций, но мы помогаем через... То есть мы оплачиваем непосредственно фонд, оплачивает непосредственно центр реабилитации. То есть мы не выдаем как бы деньги непосредственно на руки родителям, да? Плюс это, конечно, еще помощь консультационная, да, то есть мы рассказываем семье, какой специалист хороший в этой области, организовываем консультацию, да, у нас существует практика проведения междисциплинарных консилиумов в клинике, где есть врачи, которые специализируются на усыновительской медицине. Есть такое понятие в медицине, оно, к сожалению, не очень распространено у нас в стране, но я надеюсь, что количество врачей, которым будет это интересно, будет увеличиваться. Но усыновительская медицина – это, в общем-то, отдельное направление медицины, потому что, как я говорила до этого, дети в приемных семьях, дети, которые имеют и которые сейчас проживают в учреждениях, это дети, которые прошли через очень сложный травматический путь, и их, и эта история влияет на их развитие, в том числе и как бы физиологическое, соматическое, mm-hmm. да? Даже то, как у них протекают болезни, какие у них, не знаю, показатели роста, да, может быть связано и с тем, что ребенок жил в детском доме, очень долго испытывал стресс. Да, и чисто на гормональном, химическом уровне этот ребенок, его развитие отличается от развития ребенка в семье. Поэтому вот если у нас приходит семья, у которой медицински действительно есть необходимость в таком всестороннем, да, обсуждении их заболеваний, диагнозов и запросов, мы организовываем, оплачиваем такой междисциплинарный консилиум, на котором как бы формируется... карта дорожная, да, карта помощи. Это не значит, что дальше мы оплачиваем также в клинике лечение. Нет, семья может уехать обратно в свой город, да, или пользоваться услугами бесплатной медицины. Тут на самом деле надо обязательно сказать, что все наши семьи, да, и вообще приемные семьи очень подкованы, они прекрасно знают, что положено, да, бесплатно от государства, потому что каждому ребенку-инвалиду положены определенные и технические средства реабилитации, и какое-то санаторно-курортное лечение, да, и лекарства. Наши семьи в этом плане становятся немного юристами и врачами, и ориентируются в этом прекрасно, и пользуются возможностями. И мы, конечно, всегда взвешиваем, да, когда мы тратим деньги жертвователей, мы каждое наше решение взвешиваем. Мы сейчас можем это получить другим способом, да, не платным, а, например, бесплатным. Да,
да, здесь, вот, здесь есть вопрос, я думаю, что сейчас можно будет как раз на него ответить. Какой помощи вы ждете? Пособия приходят без задержек. Значит, по деньгам все хорошо, вознаграждение тоже. Какая помощь нужна еще? То есть вот давайте мы прям коротко ответим на подобный запрос.
Да, давайте ответим. На самом деле это действительно так. Приемная семья – это та форма устройства, когда приемный родитель получает определенное вознаграждение от государства. Но надо понимать, что сумма этой зарплаты приемного родителя не так велика, как траты, с которыми сталкиваются родители. Например, курс реабилитации для ребенка с детским церебральным параличом может стоить от 60 до 100 тысяч, и таких курсов зачастую нужно несколько в год. Да, то, что государство дает ребенку-инвалиду, у него есть определенный план реабилитации и абилитации, ИПРА, индивидуальный, и туда могут быть вписаны, например, какие-то средства технической реабилитации, коляски, вертикализаторы, но зачастую не вписывается все, что необходимо ребенку. Да, такова, к сожалению, реальность нашей жизни. И тогда это необходимо приобретать за деньги. Например, вертикализаторы, к сожалению, не вписываются в план реабилитации, который, то, что выдается бесплатно от государства. А вертикализатор может стоить в районе 200 тысяч рублей. И это непосильная абсолютно сумма ни для какой семьи, даже с московскими выплатами. Поэтому... Да, и тут надо понимать, что помимо средств технических есть еще ортопедическая обувь, есть необходимость ребенка дополнительно развивать у логопеда, у дефектолога, необходима зачастую психологическая помощь. И у нас, например, в фонде, да, еще спрашивали про материальное, да, не всегда это какая-то оплата, да, у нас, например, работают в фонде психологи, которые консультируют бесплатно приемных семей Москвы и Московской области. У нас также консультирует юрист и логопед-дефектолог. Понятно, что это по записи и необходимо как бы попасть в окошечко, но, тем не менее, такая опция есть. Вот, поэтому, на самом деле, объем необходимой ребенку помощи, он очень большой, и тех выплат, которые есть, их, конечно, не хватает.
Я думаю, что это, безусловно, понимает человек, уже столкнувшись на практике, потому что, с одной стороны, когда мы смотрим на это отстраненно, нам кажется, да, здесь... Особенно, ну, скажем, в некоторых средствах массовой информации любят говорить о каких-то невероятных выплатах. И мы знаем, одна из излюбленных тем, что у детей берут ради денег и так далее. Но, дорогие, поверьте, что это далеко не так в реалиях. Есть семья, которая каждый день сталкивается с определенными проблемами, если ребенок с особенностями развития, даже если это просто, опять же говорю, там ребенок без особенностей, хотя трудно так рассуждать и трудно так говорить о ребенке из системы, потому что у него в любом случае будут, безусловно, свои особенности развития и дополнительные ресурсы всегда будут нужны для того, чтобы его восстанавливать. Давайте мы, значит, с вами дальше поотвечаем на вопросы, или, скажем так, можно будет, наверное, все-таки ответить нам на вопрос, который мы задали в самом начале нашим слушателям, потому что я так понимаю, что нас в большинстве своем поддерживают, что не согласны с мнением, что приемным семьям не нужна поддержка. Почему же все-таки, давайте еще раз озвучим, Анна, почему же все-таки эта поддержка нужна? Почему, даже если человек осознанно подходит к этому выбору, и как бы он готов нести ответственность, он не снимает ее с себя, почему, тем не менее, ему все равно нужна помощь?
Ну, как очень правильно писали наши слушатели, конечно, любая семья сталкивается с трудностями. Жизненные циклы семьи таковы, что любая семья всегда переживает какие-то кризисные моменты. Да, когда дети растут, идут в школу, сталкиваются с подростковым возрастом или кто-то заболевает. И приемные семьи в данном случае не исключение. Также правильно написали наши слушатели, очень видно, умные, мудрые люди, что когда приемные родители берут ребенка, они не могут до конца знать, предугадать, распланировать, какими трудностями они столкнутся. Да? Даже если мы берем ребенка с особенностями развития, с инвалидностью, каждый ребенок — это уникальный индивидуум, уникальный организм. Да? И детский церебральный паралич может выглядеть по-разному, и нужны будут разные средства реабилитации, затраты, да, на ребенка и так далее. Плюс к тому же, если мы говорим о ребенке с ранней травмой, то как он будет психологически развиваться, как его психика будет реагировать на трудности, с которыми он сталкивается в жизни. Например, он идет в детский сад или он идет в школу, и в этот момент ребенку может стать очень плохо, ему будет нужна очень большая помощь, и маме в том числе, да, и всей семье. И это невозможно предугадать заранее. И еще мне кажется очень важным понимать, что приемные, что дети, которые проживают в сиротских учреждениях, это часть нашего общества. Это такие же члены нашего общества, как и мы с вами, как и наши дети. И мы, как сообщество людей, не можем оставить их просто так, да, и из каких-то гуманистических соображений, да, потому что это такие же люди, так и из соображений того, что как бы эти люди в 18 лет, они выйдут из детского дома и станут нашими соседями, они станут нашими друзьями наших детей, они станут нашими, возможно, коллегами по работе или тем, с кем мы будем ехать вместе в транспорте. А проживание детей в учреждении не дает, к сожалению, той необходимой ребенку адаптации, не рассказывает, не дает ему тех знаний о мире. не дает ему понимания, как зарабатываются деньги, на что они тратятся, как распределяются роли в семье, как можно пойти в магазин и сходить и потратить не все деньги, которые тебе пришли за месяц, как оплачивать квартплату, да, как строить отношения с людьми, как справляться с трудностями. Все эти вещи, которые так естественны для наших детей кровных, да, которых мы учим в течение просто жизни в семье, к сожалению, невозможно это сделать в учреждении. Поэтому я считаю, что те приемные родители, которые нашли в себе силы взять детей и сказали, да, у меня есть возможность дать семью, дать кров, дать тепло, да, но мне нужна, например, помощь в чем-то другом. И мы тогда как сообщество подставляем плечо и говорим, вы взяли ребенка, вы дали ему кров, вы дали ему семью, вы этого члена сообщества адаптируете к миру, а мы помогаем вам. И мне кажется, это высшая степень, на самом деле, проявления ответственности, когда взрослый человек взвешивает свои силы и понимает, что где-то он не справляется, и ему где-то нужна помощь. И в этом и есть ответственная взрослая позиция в этот момент честно себе в этом признаться и пойти попросить помощи. Не довести ситуацию до критического момента, да, не довести ситуацию до того, когда ты уже просто не можешь, и ситуация пошла под откос. Вовремя попросить помощи — это и есть, мне кажется, самая большая взрослая ответственность.
Ответственность, да. У нас очень много сообщений, нам пишут и приемные родители, и пишут кровные родители. Я понимаю, дорогие, что вопрос помощи, он актуален для всех семей. Это понятно. Тем более в нашей стране с нашими особенностями. Поэтому я просто не смогу даже все озвучить.
У тебя можно ли ограничено? Буквально два слова про кровные семьи. Да, у нас фонд на самом деле занимается всем спектром сиротских проблем. У нас есть проекты, которые направлены на профилактику социального сиротства. То есть у нас есть проекты, которые помогают кровной семье, которая столкнулась с трудностями и находится на грани стресса. Мы помогаем и сиротам в учреждениях, и приемным.
Да, поэтому, если что, обратите, пожалуйста, внимание, дорогие, на это. Давайте, наверное, мы вот что сделаем. Здесь нам прислали сообщение, сейчас я не буду его зачитывать, оно большое, но смысл такой. И он, это сообщение ложится, собственно говоря, в мой вопрос, который я хотела задать Галине. Вот все-таки, наверное, непросто бывает озвучить то, что ты нуждаешься в помощи. Потому что, ну, мы все вот, ну, зачастую ответственные люди, и нам даже нравится, когда мы берем что-то, какую-то ответственность, мы справляемся с этим. И для многих открыть, обнажить какие-то свои проблемы, попросить о помощи, это значит, ну, как бы признаться в некой несостоятельности своей, как кажется. Вот. Вот что бы вы посоветовали как раз тем людям, которые в помощи нуждаются, но боятся озвучить. И, может быть, вопрос у меня к Анне как раз здесь в контексте этого. Здесь нам написали, что некоторые люди боятся просить о помощи, потому что думают, что придет опека и, скажем так, изымет детей из семьи. Поэтому, вот, скажем так, запросы есть, но озвучивать люди их боятся. Давайте мы поделим сейчас ответ. Сначала Галина, а потом будет уже она ответить и так далее. Да, слушаем вас.
Спасибо. Ну, я хочу напомнить, я их всегда знала и относила даже к каким-то общечеловеческим, не то что к себе или к другим общечеловеческим принципам. Слова из Нагорной проповеди, по-моему, «Просите, и дастся вам», вот, «Ищите, и обрящите», и так далее. То есть в этом нет ничего стыдного. Но я, например, по своим особенностям, я никогда вот, я как-то за себя не могла просить, за своих родных, а почему-то вот за приемных детей, да, но которые они уже как мои дети, да, вот мне почему-то никогда не было как-то вот неудобно, потому что я знала, что это их крайняя, крайне необходимая нужда. Там у меня все время было там до школы, надо успеть, то-то и то-то, там до подросткового возраста то-то и то-то. Вот, и, пожалуйста, как вы говорите, посоветовать, не нужно ложных представлений каких-то. Наша опека, органы опеки, здравоохранение, все что угодно, там, любые социальные службы, только приветствуют цивилизованные как бы способы помощи детям, они наоборот. Отнюдь не против этого. Вот. Другое дело, что ты должна знать, какую именно помощь. Вот. Я в основном выбираю, например, я уже озвучивала вот, фонду, что почему-то в средства, хоть вот Алиса, например, младший инвалид, в средствах технических да, помощи по инвалидности нет очков. Вот. А так как у нее минус там большой, вот, то даже в одной аптеке Москвы мы только такие могли линзы найти. Вот, и помощь, например, фонда в их оплате была неоценимая просто.
Вот, и так, спасибо большое.
Анна, специалисты, мы находим их сами, это уже наш труд, так сказать. И мы с ними договариваемся, что именно они подойдут. А потом уже договоренность с фондом об оплате, о помощи в их оплате. Мы лично денег никаких как бы не имеем, через вот через безналичный какой-то расчет.
Да, Анна, пожалуйста.
По поводу опек и страха приемных родителей обратиться за помощью. Мне кажется, все-таки ситуация сейчас меняется, и наши опеки становятся все более и более профессиональными. Они тоже ходят учиться и расширяют свои представления о том, с чем сталкивается приемная семья и о способах помощи. Поэтому вот у нас за время работы нашего проекта, насколько я помню, не было ни разу такого случая, чтобы кто-то нам рассказывал, что семья обратилась за помощью, и им сказали, что они не справились. Да? И тут, наверное, все-таки надо разделить медицинскую помощь и помощь психологическую. Да? Если семья обратилась и, например, не может сама купить коляску за 200 тысяч, да, вряд ли кто-то упрекнет их в том, что они не справляются с своими родительскими обязанностями. Да? И, наверное, тут имеется в виду те случаи, которые еще и активно обсуждаются в интернете, в прессе, да, когда родители не справились именно с какими-то психологическими сложностями детей, да, обратились в опеку и тут, да, отобрали детей. И в целом, да, довольно много существует мифов, и как вы сейчас озвучивали, да, по поводу того, что приемные родители очень много денег получают, да, я поэтому очень хочу призвать всех, давайте будем благоразумными, давайте будем все-таки как-то информацию оценивать с точки зрения ее правдивости, да, не верить прямо всему тому, что пишут и говорят, да, тем самым не поддерживать какие-то мифы и стереотипы. Поэтому если такие ситуации были, да, кто-то изымал детей из-за психологических проблем, да, всегда стоит разбираться конкретно, что там происходило. Вот. И вдобавок к этому важно то, что я сказала перед этим, да, чем раньше мы поймем, что возникла даже психологическая проблема, чем раньше мы поймем, что родитель не справляется с ребенком и начнем помогать, да, тем меньший градус будет остроты этой проблемы, когда уже опека обратит на это внимание.
Я думаю, что очень важное сейчас замечание, и то, что мы говорили, когда мы озвучиваем свои проблемы, это осознанно, то есть наоборот, вы проявляете определенную здравость и зрелость к разрешению этого вопроса. И от Галины прекрасный комментарий в отношении все-таки того, что когда мы обращаемся за помощью, друзья, ну мы немного смиряемся, и, наверное, это тоже неплохо. Смирение, когда мы понимаем, что все-таки...
Что мы не всесильны.
Что мы не всесильны, да, и это нормально. Это принятие самого себя. Принятие того, что ты живешь не один, ты живешь в обществе, и люди, они готовы откликнуться и готовы тебе помочь, но важно это озвучить. Действительно, стучите, и отворят вам. Так что, дорогие, вот у нас сейчас, опять же скажу, да, в это время, в особое предпасхальное, возможно, есть такое... опять же, тоже, извините за тавтологию, есть возможность к тому, чтобы что-то пересмотреть в своей жизни, расставить акценты, да, немножечко что-то изменить для того, чтобы в нашу жизнь пришло благословение. Значит, хотела, у нас просто время очень быстро летит, и очень много комментариев и вопросов, но я думаю, что мы на них все равно отвечаем уже сейчас. Давайте мы прям коротко скажем, как все-таки сейчас помогать самому себе в период самоизоляции. Это тяжелое время. Люди некоторые чувствуют, что они как будто бы заключены в такое замкнутое пространство. Мы все, как космонавты, проходим определенный тренинг на то, чтобы потом после всего этого, наверное, полететь в космос. Это действительно тяжело. Вот что делать для того, чтобы совсем у тебя там крышу не снесло и как-то уже приходить в себя, оставаться вменяемым? Анна, может быть, вы скажете пару советов?
Да, я постараюсь кратко, чтобы время мы успели и высказаться, и Галина, чтобы успела. Вы правильно сказали, что ощущение, что мы заключены в какое-то пространство, и тогда это значит, что кто-то нас в это пространство заключил. И мы немножко чувствуем себя бессильными. Мне кажется, важно в это время ставить себе какие-то маленькие цели, не стараться начать вести какую-то новую жизнь с понедельника, заниматься спортом, читать какие-то вебинары, слушать. Но ставить себе какие-то маленькие цели или даже писать себе свой распорядок, чтобы чувствовать, что я решаю сам. Это я решил, что я встаю каждый день не позже 8. Это я решил, что я обязательно делаю зарядку 5 минут. Да? Теория маленьких дел. Это я решил, что я обязательно играю с ребенком там, полчаса в настольную игру, да, а не пытаюсь целый день быть как бы идеальным родителем. Второе, очень важно выделять время для себя, когда ты остаешься совсем один на один с собой. И это можно прямо честно проговорить, да, родителю, соответственно, со вторым родителем или там с родственником, с которым проживаешь. Пожалуйста, ребят, да, без обид, вот есть час времени, хорошо, не час, полчаса, сколько получается, когда я прям вот совсем один на один, я читаю книжку, или я слушаю музыку, или пусть даже я смотрю кино, да, или я делаю какую-то зарядку, да, это может быть и закрыться в комнате, и в ванной, да, и себя за это не корить, потому что мы никогда не оставались так много с членами нашей семьи, да, ну, кроме тех семей, которые живут, например, так всю жизнь, например, из-за той же самой инвалидности детей, такое тоже бывает, и мы можем почувствовать, как это, да, сейчас во время карантина.
Да, спасибо. И мне буквально прямо одно слово от Галины, а то мы не успеем просто тогда,
Спасибо. Я им всегда говорила, вот они еще были маленькие, не понимали. Вот большая ценность – это дом. И вот что в него входит, да, не только там вот семья, это, а вот он стал, вышел на первое место сейчас. Это дом, твой защитник, твое не просто замкнутое пространство, враждебно тебе, нет, отнюдь. Оно наполнено вот тем, что мы хотели бы его наполнить, и теперь оно нам служит, оно нас защищает, охраняет, развивает, и в нем можно многое поделать, в нем уютно, тепло, интересно, вот, и надеемся, что выйдем на улицу и будем гулять, как раньше.
Да, спасибо огромное. Я думаю, что нам всем надо еще помнить, да, что включать историческую нашу память, что мы все проходили какие-то сложные ситуации, и они все-таки заканчивались, как мы перед эфиром вспоминали, да, было такое кольцо у царя Соломона, на котором было написано, и это тоже пройдет. Давайте тоже это будем помнить. И, пожалуйста, еще раз, Анна, напомните буквально тоже в двух словах, каким образом можно поддержать ваше направление, ваш проект и непосредственно Галину.
Значит, на сайте отказники.ру можно сделать пожертвование, прямо наверху есть кнопочка. Если вы хотите поддержать семью Галины, то в назначении платежа написать «близкие люди. Алиса К. 2012». Если вы хотите просто поддержать проект, соответственно, просто «близкие люди» или посмотреть на сайте другие проекты нашего фонда, но способ перевода платежа всегда один и тот же, это кнопочка «Помочь» наверху сайта.
Дорогие, вам спасибо огромное, я просто призываю вас, пожалуйста, давайте мы будем друг другу помогать по принципу доброго самаритянина, помните, что очень многие прошли мимо, и только этот человек все-таки подошел и ответил на конкретную нужду, поэтому, пожалуйста, поддержите семью Галины, очень вас прошу, и спасибо большое, Анна, спасибо, Галина, спасибо. Вы были с нами, уверена, что многие для себя что-то получили, и я хочу вообще поблагодарить всех тех, кто сейчас дорогие, сидит дома, бережет себя, своих близких. Хочу поблагодарить врачей, которые сейчас, на них особая нагрузка, особый труд. Пожалуйста, молитесь друг за друга, поддерживайте тех, кто сейчас на передовой. Это очень важно. И с наступающей Пасхой, дорогие. Счастливо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.